Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. Замечательная, потрясающая, долго мною ожидаемая в нашей студии Ольга Чендяева сегодня в студии у нас. Мы поговорим на очень непростую тему. И я ожидаю шквал, друзья, комментариев отрицательных, негативных, положительных. Но мы говорим сегодня про аборт. И в передаче наша называется «Выбери жизнь». Прежде чем сделать эту передачу, я даже провел социальный опрос в нескольких местах по поводу абортов. Я даже... Вот для тебя, ты не в курсе еще этой статистики. Опрос у меня был очень простой. Что считать абортом, да? Нет, не так даже. Аборт – это является ли убийством? Вопрос был, да? Второй вариант – личное дело женщины. И какое убийство? Оно же еще не человек. Я такой сделал ответ. И вот, пожалуйста, тебе результаты. Убийством считают 60,5% опрашиваемых, да? Личное дело женщин 23,9%. И какое убийство, оно же еще не человек, 15,6%. Вот такая у нас статистика на сегодняшний день по поводу моего вопроса, что является абортом. Почему Ольгу Чендяеву мы позвали, почему я 2,5 года, а может быть даже чуть побольше, просто жаждал ее увидеть у нас и поговорить с ней на тему. Ольга Чендяева, почему я тебя звал ты в студию? Скажи мне, кто ты такая вообще есть?
Ну, я думаю, что потому что уже много лет занимаюсь этой проблемой и читаю лекции, являюсь председателем общественной организации «Общество защиты детей и семей», являюсь руководителем программы «Будущее детям» и являюсь руководителем служения «За жизнь».
Угу. То есть фактически ты всю свою энергию отдаешь тому, чтобы предотвратить... аборты, да, предотвратить эти, не побоюсь этого слова, убийства, и попытаться научить женщин, вот, ну, что, собственно говоря, не делать аборты или что? Вот, в чем суть твоей работы?
Ну, не я это выбрала, не моя это была инициатива этим заниматься. В свое время мне было откровение от Бога, что нужно это делать, эту работу проводить. И как ее проводить. Это долгий путь молитв, постов был. И Бог сказал, что право выбора имеет каждый, и в том числе женщина, выбирать ей. Угу. Но чтобы был правильный выбор, нужно иметь определенную информацию.
И ты?
Поэтому вот вся моя работа заключается в информировании. Угу. Донести эту информацию, чтобы уже был сделан правильный выбор.
Хорошо, спасибо. Чуть позже об этой передаче, об этой программе твоей поговорим. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Это очень важная тема для всех нас, и для мужчин, и для женщин, и вообще для нашей страны, которая с каждым годом становится все меньше и меньше. Опять же, потому что смертность у нас превышает рождаемость, и в том числе и потому, что в нашей стране совершается колоссальное количество абортов. Я написал в анонсе, что мы находимся на первом месте, на меня закидали сразу негативом многие люди, что нет, не на первом месте, но, тем не менее, есть информация, во-первых, как считать статистику, это мы об этом тоже сейчас поговорим, почему в разных статистических данных разные цифры и существенно отличающиеся друг от друга, и, к сожалению, есть официальная информация, есть неофициальная информация, ну, и лично я, на самом-то деле, официальной медицинской статистике не верю ни на грош, поскольку... Очень хорошо помню свое детство, когда я болел гриппом, мне ставили ОРВИ, чтобы только не портить районную статистику заболевания. Хорошо, но чтобы у нас был предмет беседы с тобой сегодня, да, и чтобы люди понимали, о чем мы с тобой говорим, я знаю, что большинство людей, и женщин, и мужчин, которые слышат слово аборт, они под абортом понимают только лишь хирургическое вмешательство в организм женщины. Да? Вот на самом деле, что является абортом?
Ну, слово «аборт» в переводе с латинского языка означает «выкидыш». То есть есть естественный выкидыш и вот искусственный выкидыш. Вот аборт – именно искусственный выкидыш, когда женщина любыми методами пытается его произвести. То есть либо она это сама делает, либо это с помощью медиков делается. И хирургический аборт является лишь только одним из видов абортов. Их очень много существует, и делаются они на всех этапах развития ребенка. К сожалению, не все знают и не все даже представляют, что еще до того момента, как женщина узнала, что она беременна, она может, не сознавая этого, сделать, спровоцировать выкидыш.
Угу. Каким образом?
Применяя некоторые виды контрацепции. Действие гормональных препаратов, ну, сейчас их очень много, и существует... И таблетки противозачаточные, их так называют, есть и капсулы, и инъекции гормональные, и комбинированные уже, это спирали с гормонами. То есть, видите, очень много этих средств. Но действие гормонов, которые входят в состав этих средств, одно из этих действий именно вызвать выкидыш. Когда ребенок не может прикрепиться к матке просто в силу тех гормонов, которые входят в эти средства. Угу. И в результате происходит выкидыш. И по срокам этот выкидыш соответствует началу менструального цикла у женщины. И она даже может не подозревать, что была беременна и что произошел выкидыш.
То есть фактически у женщины может случиться выкидыш уже трехнедельного ребенка, трехнедельного человека, ну примерно.
Ну трехнедельные уже максимум. Можно это понять по задержке, допустим, у женщины. Она сразу первая мысль, что беременна, и делается тест. До двух недель.
До двух недель.
Да.
Слушай, вот до сегодняшнего с тобой разговора я был свято уверен в том, что на самом-то деле существует два вида медицинских контрацептивов, я имею в виду таблетки, да, которые, ну, едят, что есть таблетки, которые просто прерывают беременность. Почему просто? Убивают человека, ну, прерывают беременность, да? И есть контрацептивы, таблетки, которые не дают возможности забеременеть. И я успокаивал себя тем, что, в принципе, можно употреблять такие контрацептивы, потому что они как бы не убивают же, ну, плод, да, ребенка не убивают, человека. Они всего лишь даже, ну, не позволяют ему появиться на свет даже, да? Так ли это на самом деле или нет?
Это одно и то же.
То есть все таблетки на самом-то деле...
Да, даже лечат противозачаточными средствами, потому что эти средства содержат гормоны. Угу. И поэтому используются те же самые гормоны, и для того, чтобы женщину лечить бесплодие, и для того, чтобы убить вот начатую жизнь.
Значит ли это, что для тебя лично неприемлемо использовать такие лекарственные препараты для лечения?
Ну, опять тот вопрос с подвохом. У нас есть право выбора у каждого. Угу. Я никогда ни на лекциях, ни на своих вот каких-то выступлениях не говорю, вот это плохо, вот это хорошо. Человек должен это сам принимать решение и сам решать. Выбор за каждым индивидуальный. Но есть эта информация. Эта информация говорит о том, что происходит выкидыш. И еще, другими словами, если это называть, не имплантируется оплодотворенная яйцеклетка.
Угу. То есть ты не настолько эмоционально и принципиально, как я, который это называет прямо просто убийством человека.
Я это называю убийством.
Называешь
да.
убийством, да?
Да.
Какая реакция людей, девушек, мальчиков, с которыми... Ты же школу посещаешь,
да.
институт,
да.
и ты общаешься с молодежью очень много, да? Какова реакция, ну, сегодня молодых людей на то, когда ты... Людям, которые уже активно ведут половую жизнь, активно, да, еще со школы, ты говоришь им, что, ребята, вы вообще занимаетесь массовым убийством часто.
Я так не говорю.
Ну, или имеешь в виду. Если ты называешь аборт убийством, да, контрацептивы убийством, то, по сути, все они, сидящие перед тобой, занимаются массовым убийством.
Если делают аборт, если применяют контрацептивы, да, это реально существует. Действительно, убийство происходит. И, ну, у меня такое мнение, что не сами должны это понять и осознать, и принять для себя решение. Я хочу, чтобы, зная информацию, сами для себя делали выбор. Сами, как уже ответственные взрослые личности, принимали решение. Если человек знает всю информацию и все равно идет и делает аборт, это ответственность на нем. Угу. Но ответственность уже как человека, сознательно сделавшего выбор.
Хорошо, но все-таки реакция какова вот этих девушек и
разная,
парней?
Разная. Есть и страх, есть и раздражение, есть и нормальная, спокойная, на заметку взятая информация. Угу. То есть по-разному. В общем-то, я думаю, и это нормально. Мы все по-разному реагируем на информацию, на любую, в том числе и на такую. Да, то, что это убийство, ну, недостаточно в современное время сказать, что это убийство, это плохо. Нужно это доказать. Нужно привести аргументы, нужно с точки зрения медицины, биологии, все это рассказать, объяснить, чтобы был понят принцип действия препаратов, чтобы были поняты, что происходит, какие процессы и у женщины, и с ребенком. Этим вот и занимаемся.
Обычно считается, что против абортов выступают, как правило, люди религиозные. Христиане, мусульмане, индуисты, да, которые категорически против абортов. Но вот сегодня мы видим, например, что в западных странах, в той же Америке, я знаю, масса светских людей, молодых людей, да, они выступают, во-первых, за половую чистоту до брака, и они категорически против абортов. Как ты думаешь, с чем это связано? Что даже светские люди начинают понимать, что, делая аборт, они совершают все-таки, ну, фактически, ну, ужасный и страшный грех?
Ну, мне кажется, разные могут быть факторы. Кто-то для себя просто принимает решение этого не делать. Кто-то, может быть, с нравственной своей какой-то позиции это не делает. Ну, сложно мне сказать за всех. Я могу за себя сказать.
Скажи за себя.
Я убеждена, что каждая жизнь имеет ценность. Если эта жизнь уже есть, у этой жизни есть цель, план определенный. И уничтожая ее, мы вмешиваемся в определенные процессы жизни. И я думаю, не стоит удивляться, почему столько много проблем. Возможно, когда-то должно было быть решена проблема с какими-то заболеваниями, с тем же раком. Но человек, который это должен был решить, был убит в аборте. Возможно, такое. И поэтому эта проблема не совсем, не до конца решена. Возможно, какое-то лекарство кто-то должен был изобрести, а его уничтожили в аборте. Возможно, еще какие-то вещи в нашей политической жизни и духовной жизни происходят. Вот, может быть, те места пустые в собраниях тоже свидетельствуют о том, что эти жизни, может быть, были уничтожены в аборте.
Вот лично я, например, готов обсуждать и даже понимаю, да, когда женщина делает аборт по медицинским показаниям, например, когда у нее вопрос стоит жизни и смерти, ее личной жизни и смерти, да? То есть это единственная область, в которой я готов дискутировать и говорить, что да, женщина имеет право сделать выбор, да. Она и так-то имеет право сделать выбор, да, но я этот выбор лично не принимаю. Тут я готов этот выбор принять, поскольку ситуация действительно неоднозначная, да. И вопрос ее жизни и смерти, либо она рожает и умирает сама, либо она делает аборт или искусственные роды и остается жива. Вот твое личное отношение к абортам по медицинским показаниям.
Жизнь и смерть во власти Бога. Это мы по-человечески стараемся эту проблему решить. Это нам так кажется. В моей личной жизни были два очень интересных, похожих случая. По медицинским показателям, и там действительно были серьезные проблемы, заставляли делать аборт первой беременности. Женщина очень хотела ребенка, в браке все хорошо, только вот здоровье, отказывали почки, кровоизлияние в глазах, сахарный диабет, то есть это действительно серьезные показатели. Заставляли сделать аборт. И так получилось, что она ко мне обратилась за советом. И на тот момент я ей дала христианский совет. Просто обратиться к Богу. Бог знает, что нас ждет, какие будут дальше ситуации в жизни. Она так и сделала. Она отказалась от аборта. Решила с Божьей помощью доносить. Спустя время Бог так усмотрел, что я встретилась с человеком, которая вместе с ней рожала. рожала. Угу. То есть она не просто доносила ребенка, у нее по 10-бальной системе родов был самый лучший ребенок из всех, кто рожал, в том числе и здоровый. Угу. Она родила хорошего ребенка, и спустя время аналогичная ситуация, совершенно те же диагнозы. Также проблема стояла, что женщина, первая беременность, ее настоятельно требовали аборта. Я ей просто рассказала эту ситуацию. Что произошло? Что женщина обратилась за помощью к Богу, молилась, и Бог так вот усмотрел. И эта вторая женщина тоже сделала такой выбор. Но в ее ситуации Бог допустил замершую беременность. Чтобы это не было абортом, она повторно сделала УЗИ, и УЗИ подтвердило, что ребенок умер. То есть Бог решил сам. В одном случае это была жизнь, и он знал силы этой женщины, что она сможет выносить, сможет родить. И жизнь появилась, то есть ребенок появился. А во втором случае Бог знал, что сил не хватит, что здоровья не хватит, но чтобы не произошло убийство, вот ребенок умер внутриутробно. Угу.
Я буквально недавно делал пост про одну женщину, которая живет не в нашей стране, и у нее в процессе беременности были очень серьезные проблемы со здоровьем. Ей предлагали, даже вынуждали сделать аборт, она этого не сделала. В результате она в процессе беременности потеряла обе ноги и обе руки, осталась полным инвалидом. Муж принял ее позицию не делать аборт и, естественно, с ней не развелся. Но, тем не менее, эта женщина на всю жизнь осталась инвалидкой, правда, родив здорового, сильного, хорошего ребенка. Вот, друзья, ваше отношение к этому, как вы относитесь к тому, что женщины, например, делают по медицинским показаниям аборт или, наоборот, не делают эти аборты и ставят свою жизнь под угрозу и нередко, на самом деле, умирают. Ну, как минимум, там два случая я лично знаю, когда женщина делала аборт в пользу ребенка. И она уходила из жизни. То есть она ребенка рожала, ребенок был здоровый, но женщина в процессе родов, либо мгновенно, там, сразу в течение минут после них, уходила из жизни. И это их был личный выбор совместно с мужем, конечно, безусловно. Но помню, когда я делал пост вот про эту женщину, потерявшую ноги и руки, там тоже масса-масса комментариев, и в большей степени от девушек почему-то было, что она безумная, mm-hmm. что она вообще как бы, ну, всякими плохими словами ее называли, что как можно такие вещи творить с собой ради какого-то ребенка. Скажи, пожалуйста, Оля, вот, например, сколько лет ты занимаешься всей этой программой уже?
Около 20.
Около 20 лет. Реакция детей, подростков, с которыми ты общалась, ну и молодых людей, с которыми ты общалась там 20-10 лет назад на тему контрацепции, абортов и всего остального, и сегодня насколько сильно отличается? И отличается ли вообще?
Ну, на самом деле, я думаю, что реакция одинаковая. Просто, возможно, действие средств массовой информации. Да, кто-то прям сразу может взять планшет и проверить мою информацию через интернет. Но на самом деле многие вещи все равно не найти, какие-то свидетельства, какие-то истории. И это влияет на выбор. Я вижу, что кто стоял на позиции против абортов, угу. они еще в этом и укрепляются. А кто, может быть, считал, что там это не ребенок, понимали, что были неправы. В цикл лекций, который я провожу, есть первая лекция именно о внутриутробном развитии. И подробно, вот замечательный есть фильм с такими кадрами внутриутробными, что там с самого начала-то уже ребенок. И считать частью себя, чтобы делать вот такой вот выбор в пользу, это моя, часть моя, моего организма, и мне, это мое право решать, это очень большое заблуждение в силу просто незнания определенных. Угу. Не может такого даже выбора стоять. Это отдельная личность, там своя система кровообращения, своя группа крови, разный пол, и разные гены. И как вот называть это частью себя, когда там совершенно свой естественный мир. Угу. идет. И в то же время Когда начинают вот эту лекцию проходить подростки и понимать, что действительно развитие ребенка отличается от тех представлений, которые были у них, меняют свою точку зрения.
Сейчас я почитаю некоторые комментарии по поводу внутриутробного развития. Если найду быстро по поводу как раз-таки внутриутробного развития. Так. Ну, тут же девушка пишет, если я сейчас найду быстро, о том, что на самом-то деле, поскольку этот ребенок мои ресурсы потребляет, да, и только мои, ну, то я имею право решать, убивать его или не убивать, избавляться от него или не избавляться. Это мое право, моя ответственность. Что хочу, то и делаю. Вот именно потому, что он сидит внутри меня и потребляет мои ресурсы.
Ну, конечно, эгоизм свое берет вверх, естественно, в таких выборах. Но на самом деле мы все когда-то прошли этот путь, абсолютно все. И также, может быть, мама могла принять такое решение. И тогда что? Тогда просто многих бы и не было. И принимая, вот стоя перед этим выбором, люди не понимают, что на самом деле тут ответственность-то уже идет не за то, что там принять решение, а именно за вот эту жизнь, которая доверена этой маме, чтобы скормить, чтобы вырастить. Да, так Богом создано, что именно внутри женщина должна 9 месяцев носить и вскармливать эту жизнь. Mm-hmm. Да, право выбора, она может от этого отказаться. Но что это будет за отказ? Отказаться добровольно от материнства – это делают молодые девушки, чтобы жить в свое удовольствие, время молодости, но забывают о том, что когда-то придет время старости. И тогда они вспомнят. И вы знаете, я в свое время посещала в больницах есть отделение сестринского ухода, где лежат прикованные к кроватям бабушки и дедушки, оставленные своими родственниками. И многие очень сокрушаются от того, что в свое время убили своих детей, потому что в конце жизни они никому оказались ненужными, брошенными. За ними никто не приходит ухаживать. И вот последние дни, мгновения проводят в ужасных условиях. Это жизнь, это реальность, которая есть.
Очень многие, если не половина девушек, которые комментируют мой анонс сегодняшней передачи, говорят о том, что ну что вот там, типа, вот на нас взъелись, да, на нас бедных, а как же мужская ответственность, да, вот я с ним переспала и залетела, почему он не пользуется контрацептивами, да, почему он ответственности не несет? И более того, на Западе лет 20 назад была такая прям серьезная тенденция, это не шутка, когда известные женщины топили за то, что надо отказывать мужчинам в сексе вообще, если они не готовы оплатить первый год содержания гипотетического ребенка, который может появиться. Вот готов 50 тысяч долларов заплатить, да, мне за секс? Пойдем, пожалуйста. Появится ли он, не появится, да? То есть понятно, что мужская ответственность, безусловно, присутствует, потому что без мужской семени, мужского семени ребенка не будет.
Да.
Но что касается аборта все-таки, да, какова мера ответственности одного и второго человека, на твой взгляд?
Ну, в этом вопросе участвуют двое, и тут, наверное, 50 на 50.
Даже если, неважно, в браке они находятся, не в браке они находятся?
Ну, вопрос брака, не брака. Естественно, когда нету брака, то там никакой нету ответственности. Угу. Это мало кто задумывается о последствиях. И сейчас существует закон, не всегда он действует, о том, чтобы приносить на аборт разрешение второй половины. И эта ответственность существует, юридическая. В жизни, в принципе, как, наверное, и в любых вопросах, есть ответственные люди, есть неответственные люди. И здесь сказать, что как-то принудить к этой ответственности, ее надо воспитывать. Это надо вот с самых ранних лет маленьких мальчиков уже воспитывать к тому, что он должен быть ответственным, что он должен делать это, не делать этого. Это и есть процесс воспитания.
Ну хорошо, является ли поводом для женщины сделать аборт, если ее там партнер, будем говорить так, да, неважно, что мы туда вкладываем, мужа или случайного человека, отказывается от ребенка, да, который появился внутри, утробы, внутри организма женщины, является ли поводом это сделать аборт?
Нет. Потому что на самом деле я знаю очень много случаев, когда мужчины в силу просто того, что им страшно, что появится новый ребенок, человек еще дополнительный в жизни. Но потом, спустя время, эта информация в голове как-то переваривается, и мужчина берет эту ответственность. Если женщина сохраняет ребенка, появление ребенка вносит совершенно другие эмоции, чувства, ощущения и смысл в жизни. И многие мужчины даже могут и узаконить отношения, и с удовольствием воспитывают детей, и хорошими являются отцами. И есть другая сторона, когда мужчину не ставят вообще в известность о том, что он стал папой, делают аборт, и он потом спустя время об этом узнает. И есть такой термин «постабортный синдром». И этот постабортный синдром может быть и у мужчин. Мужчине очень бьет по его мужскому самолюбию, что не спросили его мнения, что вообще с ним не посчитались в решении такого вот важного вопроса. И, как правило, после аборта отношения вообще могут разрушиться.
Я, как минимум, такую ситуацию знаю одну, где молодой человек не был уведомлен об аборте, причем это была не муж и жена, это было просто мальчик с девушкой, которые встречались, да? Девушка сделала втайне аборт, спустя несколько недель она призналась в том, что она сделала аборт, и у того парня была там чуть ли не истерика самая настоящая. Как так? Почему-то как-то имела право, да, моего ребенка убивать? Не хотела бы его там растить, мы бы сами его себе в семью взяли, да, вплоть до того, и вырастили бы нормально без тебя. Действительно, многие мужчины хотели бы иметь ребенка, даже если они в этом не признаются. Екатерина пишет, если у нее возникает такой вопрос уже по поводу аборта, делать или не делать, пускай лучше уже делает аборт, чем она потом ребенка бросит. Вот твое мнение на этот комментарий.
Ну, вопрос бросить. Отдать детский дом или оставить в роддоме. Убийство всегда есть убийство, и оно не может быть оправдано. Если ребенок остается в детском доме, знаете, очень много есть пар, которые не могут иметь детей. И они бы с большой радостью, с большим бы счастьем для себя этого ребенка воспитывали, растили, и он для них бы действительно стал родным и близким. И не надо думать, что они бедные, несчастные, вот обрекать их на какую-то жизнь. Мы не можем знать, какая жизнь у этого ребенка будет. Очень много даже из детского дома людей и честных, и знаменитых
достойных.
Есть, и достойных, и интеллигентных. То есть тут вопрос вот так, позиции такой. Это вопрос, наверное, вот решения, пытаться решить жизнь по-своему, а не так, как усматривает Бог. Мы ограничены в своих видениях и знаниях. Мы не можем знать, что с нами произойдет через час, через два. Как мы можем знать, что будет в конце нашей жизни? Или даже через год, через два. Как мы можем это знать? Может быть, этот вот ребенок, который в данный момент нежеланный и ненужный, спустя годы станет опорой и поддержкой. И такие ведь есть ситуации и в жизни. И многие потом жалеют о том, что они пошли на этот шаг и это сделали. Оставаясь в одиночестве полном.
И вообще, мне кажется, если мы на самом-то деле по-настоящему признаем, что та жизнь, которая появилась внутри женщины, это человек, да, именно человек, да. Это не эмбрион, там, не плод, не изгусток плоти какой-то, как его называют, это человек, то нравственного выбора между оставить его в живых и отправить его в детский дом вообще, в принципе, по определению стоять не может никогда, да, потому что жизнь человека, она... Ну, действительно, как бы это пафосно ни звучало, все-таки священно, да, и даже если эта жизнь, она будет проведена, там, 15-18 лет своей жизни в детском доме, она будет, да, эта жизнь, как минимум, она просто будет.
Да.
Поэтому, ну, как можно сделать выбор, лучше я его убью, чем я его отдам в детский дом? Это как это вообще можно?
Ну, есть интересная история, в интернете она часто передается, как притча. На прием к доктору пришла женщина, беременная, с желанием убить ребенка, и у нее уже был годовалый ребенок. Ситуация знакомая и в настоящий момент. Многие женщины вот решаются на убийство второго ребенка, потому что разница между детьми маленькая. Думают, что не справятся. И доктор ей говорит: я вам лучше предлагаю выбор, выход. Убить уже существующего ребенка. Так вы хоть 9 месяцев еще отдохнете.
Да, это известная история. Слушай, недавно опять же прочитал новость, которая... Я стал, скажем так, гордиться за человека, да, за этого. В штате Иллинойс католический епископ местный в Америке, опять же, он отлучил от причастия всю политическую верхушку за то, что они позволили делать аборт женщинам и самостоятельно решают, делать им аборт или нет, вплоть до 9-месячного срока. То есть буквально... У нас это аборт, по-моему, до какого-то определенного срока называется, да? Потом это уже называется все-таки не аборт, другая терминология и другое отношение к этому.
Нет, просто есть у нас аборты, разрешенные в любых случаях до 12 недель. Да. А потом уже смотрят. Есть несколько факторов, которые разрешают делать аборт, в том числе и медицинские показатели. Да.
Ну вот в штате Иллинойс разрешили делать аборты вплоть до 9-месячного ребенка, то есть фактически он уже различает голоса, он различает свет, все остальное, да, он реагирует на маму, папу, и женщинам позволили относиться к этому существу, которое живет в них, как к плоду, как к эмбриону, и они могут делать с ним что хотят, не спрашивая даже мужа. И за это... католический епископ отлучил от причастия. И в той же самой стране, кстати говоря, только в другом месте, наоборот, в другом месте был принят закон, который запретил под страхом уголовного наказания до 20 лет за любой аборт, который сделан не по медицинским показаниям. То есть врача, который сделал такой аборт, могут посадить в тюрьму там, на 10-15 лет. Как ты считаешь, в нашей стране можно ли вводить такое уголовное наказание за аборты? Примет ли это население нашей страны? Сама ты хотела бы, чтобы были такие законы в нашей стране?
Ну, тогда надо всю страну посадить сразу.
Не, ну все-таки.
На самом деле, ну, почему женщину наказывать, а не наказывать мужчину тогда за этот факт? Почему там какой-то срок... Принудительно, но будут подпольные аборты делать. Это больше смертности будет. Здесь нужно, мне кажется, просто больше давать правильной информации. Рассказывать беременным женщинам, какой ребенок на данный момент у нее там внутри, что он может. Понимаете, даже вот психологически...
То есть давить на жалость.
Да тут важен психологический подход. Вот приходит женщина к доктору на прием, установить факт беременности. Как ее доктор встречает? Что говорит? Вот установили, что она беременная. Первая фраза, которую говорит гинеколог: аборт делать будете?
Слушайте, я даже с тобой на вы заговорил. Я со своей женой ходил всегда на все приемы ко всем врачам. Да? То есть я прямо захожу с ней к гинекологу, когда мы забеременели. И да, такой вопрос был, да, действительно, но при этом, когда они услышали ответ, конечно, нет, да, то отношение моментально поменялось, да, сразу девушка, женщина, врач, она улыбнулась, у нее сразу было другое отношение, да, она сразу и в голосе стала, видимо, потому что она уже устала от количества тех женщин, которые приходят к ней делать аборт. Отношение меняется сразу, как только они узнают, что женщина будет рожать. Моментально.
Ну, вот эта вот первая фраза, понимаете, женщина, может быть, и не думала об этом, но начинает сразу думать. Аборт или не аборт? Вот сразу буду делать или не буду? Вот это внутри у нее сразу появляется. Если бы гинекологи сказали: поздравляем вас, вы стали мамой. Вот это другая совершенно была бы дальнейшие другие действия. Это психологический момент. И тут, к сожалению, зависит индивидуально от многих и докторов в том числе, и общей политики, общей. Почему мы называем женщину беременной будущей мамой? Ведь внутри нее уже жизнь, она уже мама. Она должна быть ожидающей мамой. а не будущий. И даже вот, вот такие мелочи, они психологически оказывают внутридействие. И на сознание женщины это происходит изменение. Там. Наш язык, он очень много может либо отрицательного, либо положительного.
Не знаю, правда или нет, но слышу, что в Японии считается, что ребенок, который появился на свет, ему там не один день от роду, да, а они считают, что он, ему уже 9 месяцев там, или год, поскольку он какую-то часть своей жизни провел в утробе матери, и они к нему так и относятся, что это ребенок, которому как бы, ну вот год, да,
да.
Через 3 месяца после рождения ему исполнилось год. Почитаю комментарии, пишет девушка одна. Самое теплое приветствие Ольге, сил ей в этом служении, пишет она же. Я человек, сделавший аборт с очень печальными последствиями. За плечами 19 лет размышлений над этим вопросом. Скажу так. Самое тяжелое – быть честной с самим собой. Это влечет проблемы не только в этом вопросе, но и там многоточие. В то время я придумала очень удобную историю, почему я делала аборт. Если бы я смогла честно разговаривать с собой, то по-другому бы смотрела на ситуацию. Вот так вот.
Да. К сожалению, да. Проблемы появляются как последствия уже после аборта. И многие начинают думать и размышлять именно после этой уже процедуры. К сожалению, известно более 100 последствий после этого вмешательства. И бесследно ни один аборт не проходит. Как бы это ни хотелось, как бы себя не утешали женщины, но это факт. Это вмешательство в процессы, которые происходят уже, и гормональные процессы, и физиологические, и тут без последствий не пройдет.
Скажи, пожалуйста, ты работаешь с девушками, которые сделали аборт, и у которых после этого начинается стресс, депрессия, проблемы с психикой, ну, и с душой, со своей собственной, да?
Да.
Что с ними происходит? Тяжело ли они... скажем так, реабилитируются, что ли, после того, как осознали о том, то, что убили человека?
Ну, это зависит от степени последствий. Понимаете, вот у меня есть случай очень печальный. Молодая девушка, у нее перспектива в карьерном росте была большая. Из-за многих факторов первая беременность решила делать аборт. И сделала, но из-за того, что понимала, что это хирургическое вмешательство, у нее хирургический аборт был, выскабливание, и понимала, что какие-то вещи должны быть.
Последствия,
да. Насколько они неправильные, тяжелые, она не понимала дома. И затянула до того, что пришлось делать несколько операций по удалению органов. Пришлось удалить матку, ну, в общем, выехала она из больницы в инвалидном кресле. Никогда уже у нее не было возможности иметь детей. В результате именно от этого момента у нее началась не только депрессия, это закончилось наркотиками, это закончилось последствиями уже от наркотиков и так далее. Вся жизнь была разрушена. И именно те факторы, которые... Вот она делала аборт, чтобы карьеру сделать. Уже будучи инвалидом, она вообще не работала. То есть, понимаете, мы так планируем, а по факту получается очень часто совсем по-другому.
Все-таки, слушай, как сделать так, чтобы сегодня девушки, женщины, делающие аборт, они... осознавали, хорошо понимали, что то, что в них происходит, это самостоятельная жизнь, и что они не имеют права за эту жизнь решать, жить ей или не жить. И я понимаю, что с людьми верующими это проще, да? Хотя есть верующие, которые готовы делать аборты, да, и они не считают, что аборт делать нельзя, но как все-таки до светского человека донести, да, вот если она не верит, да, в Бога, у нее нет таких ценностей, как у нас. Но мы понимаем, что вне зависимости от этого жизнь нужно сохранять, да? Неважно, верит девушка в Бога, не верит, она должна сохранить жизнь внутри себя. Как донести до нее максимально эффективно все-таки? И что мы должны для этого делать? Что внутри нее жизнь, которая ей не принадлежит? Вот твое мнение все-таки.
Здесь нужно больше информировать. больше рассказывать, наверное, о тех процессах, которые внутри происходят. Может быть, какие-то вот эти истории больше рассказывать о последствиях, о проблемах, какие могут быть. Не думают об этом, когда решаются на такой шаг. Молодые девушки не думают. Даже на ранних сроках, если делают бытовой аборт, то есть применяют какие-то средства, где они у кого-то там что-то услышали.
От бабушки, от дедушки.
Даже не от бабушки, а от дедушки. Сами же свои подружки могут посоветовать. Всякие такие вещи абсурдные, но тем не менее делают. И не понимают, не думают, не хотят думать о том, что же они делают-то. Бытовые аборты среди медиков считаются как криминальные. Потому что самая большая смертность именно среди таких абортов. Женщины наносят себе очень серьезные травмы, несовместимые с жизнью. И, к сожалению, сами себя могут калечить, делать инвалидами. Об этом мало статистики, мало говорят. А может быть, если больше об этом говорили, то меньше бы на это шли.
Ну как вот мы в самом начале передачи говорили за статистику, да, и насколько мне известно, в статистику в основном попадают все-таки, опять же, официальные аборты, сделанные в государственных клиниках, да, хирургические аборты.
Да.
Туда не попадают аборты, сделанные в частных клиниках, не попадают аборты, которые делаются с помощью таблеток хитрых после уже беременности, поэтому... На самом-то деле, та цифра, которую там написана у нас в анонсе, 1,6, по-моему, там написано миллионов абортов в год, это существенно заниженная цифра по тем абортам, которые существуют в нашей стране. Она существенно, во много раз заниженная и не совпадает с реальностью. Как, например, не совпадает с реальностью у нас там ВИЧ-инфекции, их там могут, может быть, там 2-3%, а их реально около 10%, ну и так далее, и тому подобное. Хорошо, пишет девушка, скажите, есть ли у вас в регионе проблема такая? У нас многие женщины жалуются, что как только забеременела, идет, становится на учет консультацию, гинеколог залазит туда металлическими инструментами, типа посмотрите, есть ли беременность. И беременность обрывается на первом месяце, начинается менструация. Почему врачи это делают? Я запрещала своему гинекологу после беременности, просила, чтобы не лезли туда, не делали раскрытие маточных труб после нескольких таких обрываний. Как с этим бороться на местном уровне?
На местном уровне. Но если женщина хочет сохранить ребенка, то вправе отказаться от подобной процедуры и делает УЗИ.
Угу.
Через УЗИ можно установить факт беременности. Ну, как правило, да, обязаны врачи это сделать. Но опять же, на очень ранних сроках никто заставлять, принуждать не будет. И вообще это ни на каком сроке не можно не делать.
Можно отказаться от любой медицинской манипуляции.
Да, это добровольно все делается. И добровольно решает женщина.
Угу. Насколько я знаю, даже могут поставить на учет без контакта, ну, непосредственно с... В общем, не проникая туда, могут поставить на учет. И каких-то местных процедур вы можете отказываться всегда.
Но есть УЗИ. Можно через
хорошо.
УЗИ.
Как много у тебя сложностей вот на этом твоем нелегком пути? Да, есть ли у тебя помощники? Как ты проникаешь, плохое слово, в институты, в школы? Идут ли тебе навстречу администрации этих школ, институтов, чтобы ты проводила такие вот мероприятия образовательные?
Ну, с этим есть проблема, существенная проблема. Конечно, у нас так все... создано и существует, что аборт выгоднее делать, чем сохранять беременность.
Почему?
Даже на уровне медиков. Как за беременность, так и за аборт медики получают прибавку к своей зарплате. Но даже взять 9 месяцев, за 9 месяцев один только ребенок появится, но абортов при этом можно сделать значительно больше.
Угу.
Есть интерес. Последствия. Этот же врач лечит потом последствия, может уже какие-то свои медикаменты применять. То есть есть договора между медиками, фармацевтами, но это такая их своя кухня. Да, то есть своя выгода. Выгода прежде всего денежная. Аборт... можно сказать, три позиции имеет, по которым можно с одного аборта получить три дохода, я бы так сказала. Это прежде всего сама процедура оплачивается. Это ребенок и плацента считается биологически ценным материалом, который используется, покупается и фармацевтами, покупается и биологами для исследования. Это тоже доходы. Ну и плюс, если идет это все на какую-то дорогостоящую косметику, то покупается эта косметика, это третий доход. Угу. На косметику сейчас очень ценны после абортов детки для стволовых клеток. Стволовые клетки применяются при клонировании, при сейчас вот много органов выращивают за счет стволовых клеток. То есть это очень ценный биологический материал.
Ну да, материал. И плацентарная кровь используется в производстве лекарств различных.
Да, и не только. И сама плацента очень ценная используется. Причем плацента после аборта намного ценнее, чем плацента после родов. Потому что после рода она устаревшая, старая, такой термин есть. То есть уже там нету питательных веществ нужных, кислорода нужного. А когда прерывается жизнь где-то на сроке там 9-10 недель, то эта плацента очень ценна, она очень питательная, используется.
Ну, ты приходишь в школу, хочешь, допустим, провести какую-то там программу образовательную, вот директора школы сразу отзываются и говорят, да, пожалуйста, приходи, проводи.
Нет, не всегда. И в большинстве случаев, ну, вы знаете, это чисто человеческий фактор. Если само по себе человек, вот, будучи директором, она заинтересована в том, чтобы дети знали эту информацию, чтобы они делали правильный выбор, то и будут зеленый свет для этих лекций и для работы с подростками.
Как часто ты проводишь сейчас лекции?
Сейчас у меня идет немножко другая работа. Я работаю больше с реабилитантами, с адаптантами. Mm-hmm. Вот в этом направлении сейчас, вот на данный момент, да. Что будет завтра, не знаю.
Осталось буквально там 2.5 минуты. У тебя наверняка есть какая-то мечта, связанная с твоим служением, да, за жизнь. За то, чтобы девушки, женщины не делали абортов, да? Вот какая твоя мечта в этом направлении? Ну, понятно, чтобы вообще абортов не было, да? Но вот такая достижимая. Что бы ты хотела?
Чтобы радовались вот этому факту беременности, а не скорбели. Потому что на самом деле, сколько бы трудностей ни приносило воспитание ребенка, но это для женщин радость. Радость видеть любовь со стороны этого ребенка, в радость воспитания, в этом процессе участвовать, видеть, как ребенок растет, становится личностью. Вот когда вы участвуете в жизни своих детей, это приносит действительно счастье, это и есть счастье, и чтобы поменялась позиция по отношению к детям, угу. Не только к внутриутробным, но и тем, которые родились, чтобы они не были брошенными, чтобы они не были забытыми, а чтобы их ценили и понимали, что это действительно дар от Бога.
Если сегодня нас смотрит какая-то девушка, уже задумывающаяся об аборте, да, вот она готова уже это сделать, или сомневается, твои пожелания вот лично ей, этой девушке, или тем родителям, чьи дети, да, девчонки, чьи дочери находятся сейчас вот в которых они подталкивают на беременность, на аборт. На аборт. Что бы ты им сказала сегодня?
Не живите сегодняшним мгновением. Мы не знаем, что нас ждет завтра, послезавтра, в будущем. Сегодня тяжело и страшно. И в моей жизни был случай, когда вот так давили, даже родители давили на то, чтобы посогласилась на аборт. Представляете, она сделала аборт. И вечером родители говорят, мы подумали и решили оставлять.
Друзья, я категорически против абортов, как и Ольга Чендяева, наши сегодняшние гости. Я считаю, что любой аборт – это убийство, даже если это аборт по медицинским показаниям. Убийство всегда остается убийством, как ты его не камуфлируй, как ты не пытайся его называть другими именами. Любая жизнь, которая появилась в вашем организме, дорогие девушки, женщины, это не ваша жизнь, вам ее подарил Бог. Верите вы в Бога или не верите? Пожалуйста, я очень вас прошу, всеми правдами и неправдами, и Ольга Чедяева тоже ко мне присоединяется, сохраняйте эту жизнь ради хотя бы, не ради Бога, не ради себя, но ради того человека, которому вы подарили в каком-то степени жизнь. Всех вам благ, до свидания, любите жизнь, любите себя, любите детей. Пока.
Да, до свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.